Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня у нас будет продолжение той темы цикла занятий об открытии внутренних степеней сознания у человека после смерти, которую мы с вами уже долгое время ведем. Сегодня будет 11-е занятие на эту тему. Ну, может быть, вы немного забыли уже, о чем было предыдущее занятие, так как это было достаточно давно. Но на прошлом нашем занятии, где мы с вами обсуждали механику формирования человеческого существования в последовательности восходящей, мы с вами остановились на том выводе, что в чувственном восприятии последней степени божественного сознания или же в степени восприятия природной формирование преемников, принадлежащих памяти посредством познаний и научностей, совершенно аналогично и, по сути, есть тем самым внутренним сознанием, которое представительствуется по соответствиям во внешнем чувственном восприятии образованием всех частей тела, как внутренних, так и внешних, от головы до ног и в их продолженностях. Говоря иначе, формирование природного органического тела в пространствах и временах материальных у человека есть лишь теми представительностями по соответствиям, которыми божественное сознание Господа от вечности постигает в самой последней степени своего чувственного постижения все те духовные состояния, которые пребывают во всей совокупности вышележащих раздельных степеней в его же чувственном восприятии, называемых в латинском слове духовными, небесными и божественными раздельными степенями творения. Восприятие Господне, пребывающее вне пространства и времен, воспринимает все эти частности теми чувственными образами, которые в его чувственном восприятии последней степени предстают как бы раздельностями по предметностям, временам и пространственностям. То есть, всякое частное восприятие какой-либо духовной составляющей высшей раздельной степени в этом восприятии предстает какой-либо формой служения в чувственном образе. Скажем, каким-либо телесным органом, как, например, сердце. Сердце, как нам известно, представительствует по соответствиям небеса небесные, то есть самые высшие. Но эти небеса или же духовное состояние небесной раздельной степени творения имеют в себе целую бездну всяческого рода раздельных частностей, которые, кроме всего прочего, могут быть воспринимаемы, так сказать, и под различного рода ракурсами. Под ракурсом здесь имеется в виду то, что всякая частность этой раздельной степени, воспринимаемая в последней или же в природной степени восприятия, отнюдь не непосредственно, а лишь опосредованно. То есть воспринимаемо то, как оная частность отразилась или же было воспринято в самой первой вышележащей раздельной степени творения, где, в свою очередь, оная частность воспринималась, опять же, не непосредственно, а так, как она отразилась или же была воспринята представительностями по соответствиям во второй снизу раздельной степени творения. Ну, и так далее. Впрочем, мы с вами это детально уже обсуждали, когда на одном из предыдущих занятий она была излагаема на образном примере вложенных друг в друга матрешек. То есть тут важно понимать, что, скажем, самая высшая раздельная степень творения присутствует даже в самой низшей раздельной степени творения. Но она присутствует не непосредственно, а через все промежуточные степени творения. Например, она воспринимается на второй сверху степени творения, а вот в третьей сверху она уже воспринимается только через вторую степень, то есть ее представительности вот в промежуточной степени. И так далее. И высшая степень творения присутствует даже в самой последней, но как бы переотразившись, потому что, например, вот, скажем, вышележащая степень творения, нижележащая отражается, не, отражается представительностями по соответствиям не в качестве какой-то единичной формы, а множественными отражениями. То есть там есть множество вещей, вот в нижележащей степени, которые представительствуют то, что находится в вышележащей. То есть она уже на, даже если это единичная какая-нибудь принадлежность или духовное состояние вышележащей степени, в нижележащей она представительствуется чувственными образностями различных, как бы различными, то есть множественностью. А в той степени, которая находится под вот этого, еще нижележащей, уже все эти образности воспринимаются как какие-то отдельности. И только их совокупностью восприятия этих образностей, представительностями по соответствию, вот эта вот лежащая через степень духовное состояние присутствует вот в этой вот третьей сверху степени. То есть это можно сказать, вот представьте себе, как, например, какой-нибудь предмет, и поставили несколько зеркал, а потом еще несколько других зеркал и взирают на него через те зеркала посредствующие, и как бы видят множество отраженных предметов во всяком множестве ракурсов. Но это, тем не менее, видит тот же самый оригинальный предмет, только как бы, чтобы понять, что это, чтобы составить полное представление об этом предмете, нужно, во-первых, суметь синтезировать всю множественность отражений, а во-вторых, еще и знать те законы, по которым он отражается в этих зеркалах, то есть законы отражения. И это линейное отражение, а там-то не линейное, там-то отражение представительностями по соответствию. Поэтому результатом такого рода сложного восприятия под бесчисленными преломлениями и ракурсами становится появление не одного совершенного материального сердца в последней степени творения, а бесчисленного множества конкретных материальных образов, бесчисленного количества сердец разной степени совершенства и точности отражения своего прообраза, то есть какого-либо духовного состояния Небесного Царства Господнего. Сердец человеческих, а также сердец животных, рыб, птиц и даже соответствующих органов и структур у насекомых, растений и минералов, которые в сравнении, скажем, с сердцем человеческим, сердцами по внешним описательностям вроде бы иногда даже и назвать нельзя. Ну, какое там сердце у растений или у минералов, например. Но которые сохраняют связь с этим общим прототипом именно в исполнении соответствующих служений в своих телах или же в своих структурах. Служений, относящихся к служениям сердечности, то есть перегонянием крови или того, что служит как кровь, даже в камнях, как бы это ни странно звучит, вот есть что-то, что соответствует сердечной деятельности в теле у человека. И именно потому, что оные органы и структуры есть предметными воплощениями этого самого общего, высшего, находящегося в высшей раздельной степени служения, или же действования сердечного, они-то и являются действительно образами чувственного восприятия их общего оригинала – небесного царства в творении. Для лучшего понимания происходящего, опять же, можно вернуться к примеру со свечой, которую заносят в комнату с бесчисленными отражающими поверхностями, которая в зеркалах близких к идеалу отражается в абсолютном совершенстве, а, скажем, на шероховатых и загрязненных поверхностях вообще как некий бесформенный инфракрасный блик. И если полагать всякое такое отражение реальной предметностью в себе, то комната покажется заполненной бесчисленным количеством разного рода предметов, от почти идеальных свечей до вообще невесть чего-то чуть тлеющего. Но все эти, так сказать, предметности будут лишь вариациями единого чувственного восприятия у гипотетического наблюдателя в этой комнате, в котором такого рода как бы предметностями отразилось посредством разного рода отражающих поверхностей то единственное пламя свечи, которое и послужило единым источником для всего этого многообразия отражений. Правда, с отражениями восприятия из вышележащих раздельных степеней такое отражение там происходит не линейно, а лишь через представительности по соответствиям. Поэтому связь с оригиналом можно осмыслить или же через перцепцию, то есть через внутреннее просветление, или же, если таковое отсутствует, лишь опосредованно, то есть через науку соответствий, рассудочно заимствованную из понятий память. Но осмысление такое уже относится к последовательности восходящей. Последовательности же нисходящей происходит именно постижение в чувственные образы, воспринимаемые в этом постижении как некие такие как бы раздельно существующие предметности. Дополнительно разделение в постижении идет не только по различным подтипам оригинального образа, но также в каждом из этих подтипов на детальные частности его единой в себе внутренней структуры. Каковые частности в этом постижении воспринимаемы сериями последовательностей, раздельных между собой, являющихся в этом восприятии пространственными измерениями и временными прогрессиями, а также и внутренними структурностями оных. Скажем, в нашем примере с сердцем, каждое конкретное сердце в каждом конкретном человеке, имеет в этом восприятии некую такую объемную трехмерную структуру, в каковой единые частности оригинала представительствуемы разного рода соответствиями пространственных разделений органических форм, создающих в этом восприятии как бы некий такой объем этих самых форм, как бы в этом объеме между собой разносимых и соединяемых в некую такую общую трехмерную предметность органического сердца. Потом, в этих как бы предметностных формах есть некие такие внутренние структурности. Скажем, сердце состоит из отдельных мускулов, а мускулы из мускульных волоконец. Те, в свою очередь, из сложных органических молекул, а те из химических элементов, а те из атомов, а атомы из элементарных частиц, что и создает совершенно ложное впечатление того, что некая такая материальная вселенная, где наполняющая ее предметность, что есть некая такая материальная вселенная, где наполняющая ее предметности реально формируемы от простого к сложному некими такими элементами макромира. Скажем, элементарные частицы составляют атомы, те в свою очередь составляют молекулы, а те в свою очередь составляют сложные органические молекулы, а те в свою очередь составляют там волоконцы и т.д. и т.п. Хотя на самом деле все эти бесчисленные как бы структурности, включая сюда и их пространственности, они есть лишь голограммой чувственного восприятия, в каковой голограмме каждая такая частность структуры лишь представительствует по соответствиям бесчисленные частности единой в себе структуры своего оригинала, в высшей раздельной степени того же чувственного восприятия Творца или же Бога от вечности. В нашем случае, скажем, вот в примере с сердцем, структурности какой-либо частности в небесном царстве Господа. Причем и, собственно, небесное царство также лишь представительствует по соответствиям, опосредованно, через высшие степени творения, вплоть аж до солнца мира духовного, какую-то определенную бесконечную и вечную в себе частность божественного от вечности, в котором все эти частности его божественного человеческого от вечности пребывают, как нам известно из латинского слова, в раздельном единстве. Потом, вся полнота их единой структурности в определенном аспекте также представительствуется и сериями прогрессий, которые в линейном осмыслении предстают как некие такие времена существования данной предметности. Скажем, сердце от субтильного зародышевого состояния и до остывающего и разлагающегося месива в мертвом теле. Хотя все эти самые предметности, последовательно осмысляемые, как некое такое изменение по времени, на самом-то деле лишь представительствуют по соответствиям определенного рода дисперсию ограниченности качеств того оригинала, чувственное восприятие которого в последней степени творения и порождает эту видимость возникновения, развития и распада. То есть, смотрите, когда это изучается в линейности последней степени, то вот как уже говорилось ранее, кажется, что все макропредметы составляются из микропредметов, макромир существует, потому что он строится из микромира, а на самом деле все вот эти волоконца, сложные органические молекулы, химические элементы, атомы, элементарные частицы, они все представительствуют некий, это как бы взгляд с различных ракурсов на одно и то же качество предмета, находящегося в высшей раздельной степени. Вот все тоже, но каждый слой, как бы ниже лежащий, более внутренний, представляет некие более внутренние качества. Поэтому, например, молекулы, атомы, элементарные частицы в сердце человеческом, в кирпиче, в, я знаю, в каком-нибудь древесном куске, это не одни и те же атомы и молекулы. То есть по натуралистическому, так с природно-научному взгляду, считается, что вот как бы есть множество, допустим, молекул, ну, атомов меди, которые присутствуют и в месторождениях, и в органических формах, молекулах и так далее. Но нет никаких таких общих атомов меди, вот как, ну, деталей в конструкторе Лего, из которых можно сначала собрать паровозик, потом собрать там мельницу, потом домик. Ничего подобного. Потому что не существует никаких таких реальных атомов, молекул, элементарных частиц. Это все чувственное восприятие представительностями по соответствиям определенных частностей, которые представляются по внешнему чем-то одним и тем же, но на самом деле это совершенно различные представительности совершенно различных духовных качеств. И если на них взирать в должного рода перцепции, то будет ясно, что атом меди, допустим, в органических формах человеческого тела представительствует одно, а атом меди как часть месторождения меди, допустим, в почве, представительствует нечто совершенно другое. Хотя и похожие, то есть качества похожие, но в других его употреблениях, в других состояниях и так далее. То есть кирпичи в здании тюрьмы, кирпичи в здании музея, кирпичи в здании роддома – это не одни и те же кирпичи. Хотя и не представляются, и кажется, что они вышли с одной фабрики и все. Но хотя их порождение происходило, скажем, на фабрике, что тоже представительствовалось по соответствиям что-то духовное, но когда они вошли в какую-то структуру, они меняют свое качество внутреннее. И вроде бы сохраняющаяся внешняя форма, она только обман внешнего чувственного восприятия. Потому что кирпичи вот в роддоме и в тюрьме – это совершенно разные по сути своего служения, то есть по внутренней духовной структуре предметности. Потому что предметность – там только способ ее восприятия. А суть – это то служение, которое выполняет то, что воспринимается вот как данная предметность. И вот именно такого рода связанными последовательностями чувственного восприятия в самой последней степени сознания Господа от вечности и формируемы те формы, образы общей голограммы восприятия, которые предстают в этом восприятии как бы образованием всех частей тела, как внутренних, так и внешних, от головы до ног и их продолженностях, а также и прогрессиями этих образований как бы в неких таких временах некой такой жизни природной. То есть, если вы вспомните эту книгу, скажем, «Вселенная как голограмма», там вот этот Бем, который занимался квантовой механикой, он пришел к совершенно таким же выводам путем научного анализа. То есть у него было определенного рода природное просветление. Он не видел причин. Вот мы из латинского слова можем гораздо полнее знать причины. Но зато он гораздо четче видел детали, которые проступали, которые он физическими методами изучал, экспериментами получал из вот этого разнообразия. И он пришел к такому выводу, что Вселенная – это голограмма, которая формируема восприятием в сознании. что нет всех этих предметностей, атомов, молекул, а что, как он говорил, существует только одна элементарная частица, которая взираема под бесчисленным количеством углов. Но мы знаем, что это не элементарная частица, а что это божественная человеческая от вечности, которая не элементарна, а оно простое, но в себе бесчисленно совершенно структурное, где все бесконечности пребывают в раздельном единстве. И вот через божественном же сознании постижение самого себя через вот эти бесчисленные ракурсы и создает впечатление вот этой вот голограммы творения со всеми раздельными степенями и продолженными степенями в этих раздельных степенях, которые даже вот чисто научно-природными исследовательскими методами как бы вычленяются, эта истина проглядывается через вот эти вот методы. Потому что, как мы уже говорили не раз, с помощью ядерной физики ученые пытались найти то кирпичики тех атомов или тех элементарных частиц, из которых из макромира создается вот этот микромир, создается вот этот вот макромир, который мы называем материальной вселенной. А оказалось, что это почему-то не работает. Что никак. Что это какой-то свой отдельный мир, из которого макромир никак не складывается. И вообще непонятно, если по этой логике, что макромир должен создаваться из микромира, как это вообще возможно с чисто физической точки зрения, на основании тех, скажем так, природно-экспериментальных данных, которые они своими учеными методами намерили. Но это уже как бы мы обсуждали не раз эту тему. Это вообще отдельная большая тема. Еще раз подчеркну. В осмыслении Господа в себе самом, то есть в осмыслении последовательности нисходящей, все эти предметности, материальности и их прогрессии есть лишь реальными видимостями. То есть в таком осмыслении нет никаких таких времен, пространств, предметностей и личностностей. А, скажем, каждое конкретное человеческое существование предстает лишь в виде микроструктуры представительности по соответствиям, где все времена, все пространственности, все телесности и вся, так сказать, окружающая предметка в виде всех обстоятельств жизни с их предметами, растениями, животными и прочим составляющим окружающую среду этого пространства жизни есть лишь единой одновременностью чувственных форм, представительствующих по соответствиям всю бесчисленность качеств, вышележащих в раздельных степенях духовных состояний. Если в последовательности восходящей осмысление формируемо посредством наития из ограниченного совершенства собственного Господнего осмысления в последовательности нисходящей, то такое наитие там ощущаемо как перцепция или же определенного рода просветление сознания светом духовным. Но поскольку такого рода наитие возможно лишь согласно качеству восприятия, то поэтому в чистом сознании, в котором открыта степень природная, будет воспринимаема лишь та часть спектра излучения света духовного, которая относится к правильному восприятию природному. Там, где открыта духовная степень, будет воспринимаем спектр природного просветления духовного, природного просветленного духовным. Там же, где небесное, спектр просветления природного небесным. А вот там, где восприятие будет из извращенного волительного, там будет перцепция адская – или же осмысление из природной, духовной или же небесной степени, извращенное на злые цели, и поэтому ложное. То есть вот я попытаюсь сейчас прояснить. В последовательности нисходящей присутствует только ограниченное Господне разумение, но это разумение пребывает во всей полноте. То есть даже в самой нижней степени, в последовательности нисходящей, Господь полностью осмысляет все таким, как оно есть, пусть и ограниченно возможностями вот этой вот степени. Но когда оно присваиваемо в последовательности восходящей, то есть оно наидствуемо и присваиваемо, то там воспринимается не весь спектр, а только какая-то его часть. Вот, например, человек видит, вот на него идет электромагнитное излучение, он видит только узкую щелочку, вот спектр видимых волн. Он не видит ни инфракрасного света, ни ультрафиолетового, ни тем более коротковолновых излучений, радиоволн и так далее. Но если взять соответствующую фотопленку, или, например, взять соответствующий фотоумножитель, то человек может видеть инфракрасное освещение, но опосредованно. Тут вот как бы он развивает в себе орган взирания. То есть если орган взирания развит до степени природной, чистой, то человек и видит природную составляющую истинного, где положение дел, как оно есть. То есть осмысляет в природном. Если у него развилось вплоть до небесной вот этот орган зрения, он уже воспринимает не узкую щелочку, он воспринимает значительную часть диапазона. Но вот если это извращение адское в его сознании, вот как, например, представители древнейшей церкви, когда они пали, их потомство, у них был развит орган, они могли воспринимать спектр вплоть до небесной перцепции. Но тем страшнее был результат, когда они пали. То есть они могли так извратить божественный свет вот этого наития, разумения, как не могли извратить те, которые никогда не поднимались до небесной степени и не развивали в себе способность небесного восприятия. Поэтому из них вышли вот эти нефилимы, которые обладали страшнейшей магией и которые парализовали всякого, на кого они только смотрели одним своим взглядом. Настолько сильна была вот эта вот степень извращенности восприятия божественного света, присутствующего в каждом человеке, последовательности нисходящей. То есть Господь в последовательности нисходящей присутствует в полноте во всяком человеке. Но вот в последовательности восходящей эта полнота воспринимается только ограниченной, только в того качества, в каком находится восприемник последовательности восходящей. Но в любом случае, там, где какого-либо рода перцепция наличествует, там реальные видимости осмысляемы именно как видимости. А реальность того, как оно там есть на самом деле, как реальность. Даже в адском осмыслении, где извращаемы повелительным похотям цели, в которых лежат побуждения и стремления, даже в этом осмыслении реальным видимостям не присваивается значение реальности. То есть они не абсолютизируемы и для осмысляющего так и продолжают оставаться лишь видимости. Хотя при этом осмысление цели в этих видимостях обращается в абсолютную ложь. А вот если непосредственное наитие из Господнего осмысления отключено, дабы перцепция не обращалась бы в адскую и не губила бы безвозвратно, то это наитие совершаемо тогда лишь опосредованно, через ассоциированных духов, которые присоединяемы к родственным их принадлежностям памяти, которые входят в те принадлежности памяти, которые им родственны. И наитие это тогда воспринимаемо как различного рода структурности осмысления линейного, То есть осмысление путем анализа и синтеза как бы чувственного опыта сознания в последовательности восходящей. В такого рода осмыслении все реальные видимости априори воспринимаемы как единственная реальность, данная нам в ощущениях. В этого рода осмыслении чувственные формы представительности по соответствиям обретают реальное существование в виде неких таких материальных предместностей и телесностей, обладающих пространственной объемностью и реально прогрессирующих и меняющихся в некоем таком вроде бы реально существующем потоке времени. В этого рода осмыслении формируемая им человеческая индивидуальность обращается в некую такую личность, которая действительно есть лишь результатом воздействия внешних материальных обстоятельств посредством реальных природных органов чувств некоего реально существующего органического тела, которое возникает лишь как следствие такого рода воздействий. В этого рода осмыслении материальная реальность пространств, времен и наполняющих их предметностей первично. Сознание же в органическом материальном теле вторично. Соответственно, принадлежности памяти здесь есть лишь следствиями воздействий материального на материальное же и есть лишь вторичными эфемерностями определенного рода материальных физиологических процессов. То есть в этом восприятии сознание человека – это есть лишь некий паразитный эффект химических, физиологических процессов. А о какой-то бессмертной душе говорить здесь вообще, естественно, не приходится. Выключили ток, электричество пропало. То есть, вот, скажем, там в компьютере есть некая такая виртуальная память, выключили ток, все, что в этой виртуальной памяти, пропало. Вот тут действует именно такая логика. Если в осмыслении по перцепции именно внутреннее есть первичным, а внешнее есть лишь способом осмысления этого первичного определенного рода чувственными мыслеформами, то в осмыслении по анализу и синтезу в линейном мышлении все на самом деле существует с точностью до наоборот. При этом в обоих случаях и в последовательности восходящей, в обоих случаях в последовательности восходящей чувственное восприятие реальных видимостей продолжает оставаться одним и тем же при любом способе осмысления. То есть существует однозначное ощущение того, что индивидуальное сознание возникает как следствие воздействия внешних материальных обстоятельств на внутреннее чувственное постижение этого сознания, в результате чего и возникает его индивидуальный дух. Разница же заключается в осмыслении, из которого и формируемо качество этого самого индивидуального духа. Ибо в первого рода осмыслении процесс формирования индивидуального духа воспринимаем лишь как видимость, пусть и реальная видимость, а во второго рода восприятия как некая непреложная реальность, данная нам в чувственных ощущениях. Ибо формирование некоего такого индивидуального сознания, пребывающего как бы вне единого в себе сознания Бога от вечности, возможно лишь в видимостях и по видимостям, которые в этом нераздельном в себе и едином сознании Творца сознательно им и допускаемы именно с целью такого вот рода индивидуального формирования сознания, которое было бы как бы вне его Творца сознания, которое как бы существовало бы от самого себя же, как бы мыслило от самого себя и как бы обладало бы некой такой ограниченной прогрессией в неких таких как бы самих по себе существующих пространствах, по некоему такому как бы реально существующему временному потоку. То есть для вычленения такого рода сознаний, видимость некоего такого творения, как бы сосуществующего Творцу по своим собственным как бы реальным законам природного и духовного развития, такого рода видимость, воспринимаемая как реальность, является необходимым инструментальным условием. То есть этой видимости это не какое-то заблуждение сознания, а это специально организованный поток видимости того, чего не может существовать в реальности. Поэтому даже в осмыслении по перцепции идет вовсе не разрушение этой видимости, но лишь корректировка правильности ее осмысления и мысли восприятия. С тем, чтобы качество этого как бы формируемого духа оставалось бы в полной корреляции с качеством реальности, как она есть на самом деле, то есть сутью Господа от вечности. Дабы этот самый как бы формируемый дух мог бы воспринимать в свою ограниченность божественную любовь и божественную мудрость, не извращая их в этом своем восприятии, а лишь ограничивая, но при этом оставляя их в подлинном представительности по соответствию их оригинальному качеству в Боге от вечности. Потому что, когда отсутствует перцепция или же ныть из степени нисходящей в степень восходящую, то сознание начинает терять целеполагание, начинает стремиться к ложным целям и возникает зло жизни. А оно уже потом вторично порождает заблуждение рассудка. И в этой реальной видимости действительно реально чувственно представительствуются по соответствиям чувственными формами восприятиями, так, словно бы сначала возникает материальное тело, образованием всех частей, как внутренних, так и внешних, от головы до ног и в их продолжностях. А уж потом в этом теле возникает мышление, из которого и по которому формируем эволюционно некий такой индивидуальный дух посредством познаний и научностей, который затем по завершении такого формирования отбрасывает материальное тело, переходит в иное чисто духовное существование и затем уже в этом своем духовном существовании развивается и совершенствуется в зависимости от того качества, в которое он посредством такого эволюционирования в теле сформировался в мире природном. Хотя на самом деле жизнь человека исходит от его внутреннего человека. То есть человек внешний есть лишь внешней оболочкой чувственного восприятия, в которой пребывает подлинная жизнь, или же человек внутренний, который в порядке нисходящей последовательности, то есть в подлинно реальном порядке, первопричинен, то есть первичен. Человек же внешний есть лишь следствием существования человека внутреннего, и поэтому он с необходимостью совершенно вторичен. ибо творение в Боге от вечности формируемо из внутреннего во внешнее, а вовсе не из внешнего во внутреннее. Но в подлинном порядке формирования, как мы об этом ранее неоднократно говорили, идет постепенное ограничение Богом от вечности самого же себя в себе самом. Ибо, как это было показано уже не раз, приводившейся выше цитате из латинского слова, Бог изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от Него исходят, посредством чего ближайшая, облекающая Его сфера, составляющая Солнце мира духовного, воссуществовала. И затем посредством этого Солнца Он завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так Он постоянно все больше и больше ограничивает мир. Но опять же, в такого рода ограничении реально не идет сотворение никакого такого отделенного от Творца сознания, а лишь возникает в чувственном восприятии сознания самого же Творца некий как бы предельно ограниченный мир, как бы ему, Творцу, в нем же самом сосуществующий. Такого рода ограничениями в своем восприятии он и придает этому самому скупо воображаемому в нем миру ощущение как бы некой такой абсолютной реальности. Но чувство реальности этого мира – это всего лишь чувство самого же его Творца в себе же самом. И единственное подлинно реальное в этом чувстве – лишь сам его в себе чувствующий. Индивидуальное сознание, как бы отделенное от сознания Творца, возникает именно в последовательности восходящей, которая есть последовательностью чистой воды фикций, обретающих реальность лишь опосредованно, именно через ощущение реальности вот этого как бы мира, сотворенного Творцом в самом же себе в последовательности нисходящей. Но именно для придания ощущения абсолютной реальности этой самой последовательности фикций, в которой и возникает, собственно, тот, живущий и существующий как бы от самого себя и как бы отдельно от своего Творца, кого он, Бог от вечности, мог бы благодетельствовать непрестанно, как некоего, существующего как бы вне его же самого, именно для этого Бог от вечности и предпринимает все эти усилия в себе самом. Ибо лишь так он может реализовать сверхцель своего бытия или же своей божественной любви, самой сутью которой является испепеляющее желание благодетельствовать кого-либо вне самого же себя. Ибо, как говорит нам об этом латинское слово, есть две составляющие сущности Бога – любовь и мудрость. Но у сущности Его любви три составляющие – любить других вне себя, хотеть быть с ними одним целым и приносить им счастье. Те же три принципа составляют сущность его мудрости, поскольку любовь и мудрость составляют одно в Боге. Любовь хочет этого, а мудрость это осуществляет. То есть существование тех, кого он мог бы благодетельствовать, с которыми он мог бы быть соединяемым и с которыми, в которых он мог бы быть счастлив от этого. Так вот, именно в последовательности восходящей только и возможно возникновение некоего такого человека, или же как бы отделенного от сознания собственно Творца, некоего такого индивидуального сознания, в котором бы ощущалась некая такая отдельная от Творца жизнь, и которая представлялась бы жизнью, как бы реально возникающей в этом самом сформированном Творце, в себе, Творцом в себе самом мире. Хотя на самом деле именно в реальности последовательности восходящей жизнь человека исходит от его внутреннего человека, который не может иметь никакого сообщения с внешним, за исключением наиболее темного сообщения. И так это происходит до тех пор, пока не сформированы преемники, принадлежащие памяти, что совершаемо посредством познаний и научности. Так вот, поскольку в последовательности восходящей существует реальная видимость последовательного возникновения жизни человека и ее в нем эволюционирования от младенческой инфантильности до глубокой проявленности полностью сформированного сознания в преклонном возрасте, то поэтому и сообщение внутреннего со внешним в этой последовательности выглядит как некая такая постепенно развивающаяся прогрессия, где изначально внутреннее не может иметь со внешним в нем никакого сообщения, за исключением наиболее темного. Но по мере формирования преемников, принадлежащих памяти, что совершаемо посредством познания и научности, внутренняя жизнь все более и более полно воплощаема в служение или же в действование во внешнем, из которых, собственно, и складывается затем суммарная общность человеческого существования в последней степени творения. Так вот, в реальных видимостях последовательности восходящей человеческое сознание формируемо именно посредством познаний и научности, которые заимствованы из осмысления внешнего внутренним, то есть путем воздействия внешней среды на среду внутреннюю. Но, как мы уже не раз говорили, все это лишь чистой воды видимость, хотя и видимость реальная. И в самой этой как бы реальности всемирно Богом от вечности в себе самом и через себя самого в индивидуальности сознания последовательности восходящей поддерживаем. Опять же, именно поэтому Господь придает этим всем видимость ощущения реальности, потому что только в потоке этих видимостей и может возникнуть как бы отделенное от него сознание. Ибо без такой видимости просто невозможно существование этого самого как бы отделенного сознания в Боге. А его как бы существование как раз и есть самой главной целью божественной любви через божественную премудрость, что было уже здесь показано выше. А вот какова подлинная реальность формирования индивидуального человека, индивидуального человеческого в последовательности восходящей? Об этом мы с вами подробнее уже поговорим на следующем нашем занятии. Аминь.
Я так хотел спросить, вот аналогия с кирпичами в тюрьме и в доме, получается, даже вот человеческое тело у людей древнейшей церкви по сравнению с нашим имеет другое, как бы другое соответствие.
Да, да, это было совершенно другое тело. Оно вот у преадамитов были совершенно другое тело по отношению к нашему. И, соответственно, совершенно другая реальность. Хотя чувственно, вот если бы мы туда попали, мы бы не сразу поняли, что это другая реальность, и что это другие немного тела. И более того, скажем, мужчина древнейшей церкви мог бы зачать ребенка от женщины нашего времени, и наоборот, женщина нашего времени могла бы выносить ребенка. Но помните в Библии, вот когда боги сходили на землю и зачинали детей от земных женщин, и от них рождались гиганты? Это были бы совершенно другие женщины, чем вот наши мужчины с нашими женщинами нашего времени порождают. И не факт, что они были бы лучше, они были бы страшнее в определенных обстоятельствах, потому что вот в нас присутствует вот эта извращенная генетика, которая бы не подавилась, а модифицировала бы вот их доброе, содержащееся в их генетике. Но поэтому же в представительностях по соответствиях мы живем в разные времена, и не можем попасть из своего времени в их, и они не могут попасть в наш. Потому что все-таки реальности слишком различны. Вот по пространству мы перемещаемся, ну, хоть и с трудом, но перемещаемся. А по времени мы перемещаться не можем, потому что время представительствует по соответствиям гораздо более внутреннее, скажем так. Вернее, гораздо более внешние различности по структуре.
Но они-то тоже жили среди какого-то человечества. Ну, вдалеке от них, но.
Но оно все равно было другим. Это были потомки вот этих преадамитов, которых они подтянули до определенного уровня. Они же, когда Господь их преобразовал и возродил, они подняли, это вот как человечество, вот можно представить себе, вот люди, связанные веревкой, да? Один забирается на холм, и он за собой тянет других. Он не вытягивает их на вершину, но они все равно подтянулись чуть выше, чем были до этого. То есть это было изменение всего человечества. Но, соответственно, и падение древнейших повлекло за собой падение всего человечества. Потому что человечество, оно в этом смысле как единый организм перед Богом. И, скажем, то, что происходит в печени, оно оказывает влияние на весь организм. А это не только проблемы печени. И раковая опухоль, возникшая в одном из органов, пускает метастазы во все остальные органы постепенно. Может, есть какие-то вопросы по восходящей и нисходящей последовательности? Вот по сути, если есть желание понять структуру всего происходящего, ну и как в высшем смысле структуру божественного воплощения, то нужно очень четко разобраться вот с восходящей и нисходящей последовательностью, как она представлена в латинском слове. Вот у нас была рождественская проповедь, и потом дополнение к ней, вот все там выводы, они возникли и опирались именно на познания, полученные из того, что такое восходящая и нисходящая последовательность. Более того, если не иметь представления об вот этой внутренней структуре творения, восходящей и нисходящей последовательности, то вся эта рождественская проповедь окажется абсолютно непонятной. То есть, это если ее взять и понести куда-нибудь, я знаю, там, какому-нибудь православному, католическому философу, богослову, он там ничего не поймет. Это все равно, что я знаю химику принести математический трактат. Он может своих химических и доков, но он не знает, входящий для него этот математический трактат будет как бракадабра. Поэтому и существуют, например, там математические химики, которые разбираются и в химике, и в математике. Поэтому они могут употреблять математику лучше для того, чтобы понять химию. Но естественно, что там, химико-математик, он будет знать и то, и другое, но с большим совершенством химию и математику будет только тот, который специализируется исключительно на химии или же математике. Но хотя и такие промежуточные ученые тоже очень полезны. И вот для того, чтобы в рамках там, православного, католического, протестантского мировосприятия и богословской парадигмы понять боговоплощение Господне, они не могут. Это вот все равно, что я знаю, там, в представлениях алхимии пытаться совершить органический синтез чего-то. Ну, невозможно. Нету. А вот латинское слово дает нам то богословие, в котором, если его изучить, боговоплощение Господне может быть понято с предельной кристальной ясностью. Но для этого, опять же, нужно четко понимать, что такое нисходящая последовательность, что такое восходящая последовательность, и каким образом Творец действует в той и другой последовательности, формируя вот эти как бы отделенные от самого себя сознания. Это для того, чтобы просто понять, вот, как может существовать что-то в Творце, что как бы не есть Творцом, и в то же время является его образом и подобием, нужно четко разбираться вот в этих последовательностях. Ну, собственно, чем мы с вами и занимаемся последние несколько лет. То есть копаем вот все эти вопросы.
Ну, разве что еще вы говорили, что во главе вот нисходящей последовательности как-то было сказано, что стоит, что ли, Господь в простоте своей, или как-то вот слово простое было. Непонятно, почему именно простое.
Вот в латинском слове есть такая фраза, что чем что-либо в себе проще, тем оно совершеннее. Что значит простота? Имеется в виду структурная простота. То есть вот есть предметы многосложные. Вот наше тело, оно состоит из бесчисленных органических, то есть мускулов, там, костей, а не из бесчисленных органических волокон. То есть оно сложно составное, но поэтому оно несовершенное. А вот ангельское тело ангела Небесного Царства Господнего, оно во многом подобно человеческому телу, но оно состоит из более однородных частей. То есть там человеческое тело состоит из множества разнородностей. Ангельское тело состоит из множества однородностей. То есть оно структурно проще, чем человеческое тело, но в то же время бесконечно совершеннее, чем человеческое тело. То есть у нас простота часто ассоциируется с примитивностью. Говорят, там, я знаю, там, простой, как кирпич. То есть действительно, что в кирпиче. Вот у нас тело сложное, такое кирпич, он такой вот. Но и в нашей степени, да, действительно, кирпич примитивнее. Но он не проще человеческого тела. Там тоже своя сложность, просто его организация проще. Но вот в качественности, то, что проще качественно, оно в себе совершеннее. То есть оно менее композитно и более слитно, вот в Господе. Почему Господь от вечности – это абсолютная простота? Вот четкая фраза, что в нем все бесконечности пребывают в раздельном единстве. Он не композитен, хотя все его частности в себе максимально раздельны.
Так, а единство в каком отношении? Или вот однородность в каком отношении?
Нет раздельности, композитности. Вот смотрите, вот.
Ну, вот в отношении нет раздельности.
Ну вот возьмем вот этот кусок стекла.
его можно разобрать на отдельные молекулы. А отдельные молекулы разобрать на отдельные атомы. И там уже не остается стеклянности. А то, что в себе раздельно и едино, оно может восприниматься по раздельности, но его нельзя. Это вот Господь, это как бы абсолютная единственная субстанция. То есть в нем пребывает абсолютная человечность. И эту человечность нельзя разобрать на составляющие, потому что она в себе едина и неделима. Хотя и в себе раздельна, потому что состоит из бесчисленного количества частностей. Но когда там проявляется одна частность, в ней все остальные присутствуют. Вот, например, если из этого куска стекла извлечь, я знаю, там, атом кремния, то в нем все остальные качества вот этого стекла не будут присутствовать. Будут присутствовать только качества самого атома кремния. А когда в Господе какая-либо частность проявляема, все остальные божественные качества в этой частности всегда присутствуют.
То есть это как с отражением. Чем больше отражений, тем меньше видно сам предмет. Больше видно частности.
Ну вот я попробую сейчас сказать. Когда ты не видишь предмета, но видишь миллионы его фотографий. Чем больше у тебя фотографий, тем более совершенно представление ты можешь составить об этом предмете. Но если ты увидишь предмет, то тебе не нужны все эти фотографии. Потому что вот ты его реально видишь. Это вот, кстати, почему вот сейчас очень модно общение в этих социальных сетях. И оно кажется, вот, ну как бы действительно, вот зачем людям куда-то ехать, собираться на конференцию. В скайпе собрались, пообщались, идет тот же обмен информацией, какая разница. А ничего подобного. На самом деле, когда вот съехались вместе, и вот это личное общение, то это ну, совершенно несравнимо с общением по скайпу. Потому что идет некое, вот в скайпе идет обмен только какой-то частностью. А тут идет как бы всеобъемлющий обмен сфер, присутствия и так далее. И совершенно иначе и работает. Поэтому вот эти социальные сети создают иллюзию общения при его полном отсутствии. Там идет лишь только обмен какой-то информацией.
Ну, то есть тут простота и полнота разные вещи.
Да, да, совершенно верно. Есть такая фраза, что просто не значит примитивно. Будем копать в этом направлении дальше. Я думаю, что еще как минимум два занятия будет. Я все подбираюсь к основной цели, но чтобы эту цель показать ясно, мне приходится вскрывать множество всяких частностей.
Ну, эта тема довольно сложная. Каждое предложение.
Ну,
сегодняшнее,
да.
Объемно.
Сегодняшнее, да, да, очень сложное. Именно потому, что мы описываем формирование человека в последовательности восходящей. Как ни странно, формирование в последовательности нисходящей, оно как бы проще. Потому что там как бы все-таки реальность. А в последовательно восходящей это фикции, которые превращаются в реальность. Вот это гораздо сложнее. Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
То есть, скажем так, как это ни странно, при размышлении существовании Бога от вечности понять проще, чем существование человека. Просто существование человека для нас как бы очевиднее. Но если вдуматься, как он может существовать, то начинаются такие вопросы. Вот Бог, понятно, раз что-то существует, значит, с неизбежностью должен существовать тот, который существует. Ну, понятно, существует и все. Но человек, который как бы вроде бы существует, а на самом деле не существует, как? С очевидностью существует, а на самом деле не существует. Сороконожка, когда человек начинает задумываться о своем существовании, разбираться в нем, у него начинает тяжело существовать дальше. Вот как сороконожка, она бегала, бегала, бегала. То мы спросили, как она управляется со всеми своими 40 ногами. Она задумалась и не смогла больше ими перебирать. Поэтому человеку на самом деле очень опасно залазить вот в эти свои внутренние структуры. Особенно не размышлять, а залазить туда внутренним постижением, внутренним восприятием. Вот поэтому люди, которые занимаются всякого рода там медитативными практиками и так далее, они часто кончают очень плохо. То есть сороконожка теряет способность перебирать ногами. И начинает перемещаться рывками, сверх головой, или вообще там валяется и дрыгает этими самыми ножками. И они, кроме всего прочего, начинают становиться опасными для окружающих. Потому что так все бегают и как-то друг друга, ну, слажено. А тут, ну, как бы пошел в разнос, что называется, во все стороны летят бьющиеся.
И извращается суть служения.
Ну, все извращается. То есть кто-то
прет поперек. Главное служение.
Потому что есть поток служения, то кто-то прет поперек потока. Он начинает, как машина, которая сошла с трассы, начинает бить другие машины.
Тут авария уже практически не
да, совершенно верно.